и истоки трагедии людей разных социально-нравственных ориентаций, причины пьянства, которое Абрамов наряду с пассивностью и равнодушием называл национальным бедствием страны. Многочисленные черновые наброски и заметки дают представление не только о творческой истории повести, но и свидетельствуют о направленности мысли писателя, о масштабе мучительных вопросов, которые он задавал себе и читателю. Авторские рассуждения о сюжете, о судьбах и характерах героев, их поведении и поступках широко раздвигают границы повести. В них думы сочинения, думы предположения, думы разгадки самого писателя. Изо дня в день, из года в год он настойчиво вопрошал нашу историю, распутывал ее трагические узлы, улавливал связь прошлого с настоящим, взаимосвязь характеров и эпохи. Черновые рукописи приоткрывают глубинные смысловые пласты повести. Приведу несколько таких особо значимых записей. 3-7-71 года. Что было за время? Друг друга душили? Детей? Убивали людей? Своих? Русских? Кого? Лучших хозяев. 7-6-73 года. По самым приблизительным подсчетам, через сталинские лагеря прошло до 20 миллионов человек. Из них погибло не менее 9 десятых. Короче, число жертв сталинского режима примерно равно нашим потерям в войне с Германией. Эту цифру Микша называет Мазуров, первоначальная фамилия Кудасова. И Микша совершенно потрясен. Именно в свете ее осмысляется им подвиг Дидей, ликвидация кулачества как класса. 20 миллионов – это не точно. Людей в России не считают. Свиней, конское поголовье считают. Сколько кубов леса заготавливают – считают. А людей не считают. 20 миллионов. И какие 20 миллионов? Отборные. 20 плюс 20 равно 40 миллионов. Как выстояла Россия? С двух сторон рубили Россию и выстояла. Какая же сила? 28-6-73 года. Преступления, к которому были причастны большие массы людей, опустошило их души, сделало их несчастными. Микша становится человеком только в пьяном виде. И Окси по этому поводу, возможно, говаривала: «Тебя жалко, да и денег нет, а то бы поила с утра до ночи, потому что ты только и человек, когда выпьешь». 3-7-73 года. Были ли кулаки в советское время? Не было. Как они могли быть? Что же, какие-то мироеды грабили, пили кровь из бедняков, батраков, а советская власть со стороны смотрела на это? Как бы не так. Чуть кто начинал кровью наливаться, хлоп твердым заданием. А потом закон о земле. Ты думаешь, у кулака земли в 10 раз больше, чем у бедняка? Как бы не так. По душам делили. И вся разница в том, что так называемый кулак обрабатывал свой надел, все выжимал из него, а бедняк цветки, то есть сорняки, выращивал. Конечно, арендовали кулаки землю. Но опять же, кому от этого урон? Государству? У бедняка земля годами лежит необработанная, а у кулака, так называемого, она хоть родит. Вот тебе и вся политграмота о кулаках. 8-10-73 года. Раскулачивали наиболее расторопных, хозяйственно-инициативных мужиков. Построил мельницу, завел смолокурню, маслобойку выписал. Враг. Враг каждый, кто проявлял хоть какую-нибудь инициативу. В хозяйстве, в мыслях, сколько за язык было взято. Желанный, идеальный гражданин — лодырь, бездельник. И вот хозяйственных мужиков под корень, а люмпен-пролетариев поставили руководить сельским хозяйством. Вышел конфуз, страна осталась без хлеба, миллионы людей погибли с голоду. 8-10-73 года. Коллективизацию связать с сегодняшним днем. В коллективизацию разрушили сельское хозяйство. А теперь продолжается этот бардак. ибо за 40 лет из мужика выбили всякую инициативу, всякую активность.